Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Начали коротко о главных событиях. В нескольких регионах юга России ураганным ветром повалены опоры линии электропередачи. В Владикавказе 4 человека госпитализированы с травмами. Суд в Барнауле приговорил лидера местных национал-большевиков Дмитрия Колесникова к 2 годам колонии поселения. В Ираке жертвами взрывов стали сегодня по меньшей мере 2 человека и 8 получили ранения. В результате урагана, несколько дней бушующего на юге России, в Северной Осетии повалены опоры линии электропередачи, деревья, сорваны крыши с домов. В Владикавказе 4 человека госпитализированы с травмами. В Ингушетии без электричества остается большая часть Назрановского и Джейрахского районов. В Сочи несколько тысяч человек провели минувшие сутки без света. В связи с угрозой схода снежных лавин вновь закрыта Транскавказская магистраль. Взрыв в здании коммерческого банка в городе Тында Амурской области осуществил 53-летний местный житель Леонид Раутенберг. Об этом сообщает Этартас со ссылкой на городскую прокуратуру. По ее сведениям, Раутенберг руководил старательской артелью, которая задолжала банку около 4 миллионов рублей. В результате взрыва сегодня утром мужчина погиб на месте. Еще 4 человека получили тяжелые ранения. В Барнауле суд приговорил лидера местных национал-большевиков Дмитрия Колесникова к 2 годам колонии поселения. Колесников обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти. В июле прошлого года он оскорбил и ударил сотрудника милиции. Своей вины подсудимый не признал и намерен обжаловать приговор. Концентрация власти у исполнительных органов в России ослабляет подотчетность руководства страны перед населением. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о положении с правами человека в мире. Авторы документа заявляют также о продолжающихся серьезных нарушениях прав человека в Чечне. В докладе вместе с тем отмечается, что судебные органы в России демонстрируют в ряде случаев большую независимость от властей, говорит госсекретарь США Кондолиза Райс.
Мы должны помочь борющимся демократиям в их усилиях осуществить надежды своих граждан на лучшую жизнь. Мы должны призвать к ответу те страны, где происходит откат от взятых ими обязательств в области прав человека. И мы всегда должны демонстрировать солидарность с теми мужчинами и женщинами во всех странах мира, кто хотя и живет в страхе, но продолжает мечтать о свободе.
Это была Кондолиза Райс. Среди стран, которые подвергнуты в документе серьезной критике, Белоруссия, Иран и Китай. Доклад обнародован в то время, когда саму американскую администрацию обвиняют в нарушениях прав человека в Ираке, Афганистане и в военной тюрьме Гуантанамо на Кубе.
Радио «Свобода». Новости.
Заседание МАГАТЭ в Вене, посвященное иранской ядерной программе, завершилось безрезультатно. Представитель США Грегори Шульте призвал как можно скорее передать иранский вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН, так как, по его словам, Иран вводит мировое сообщество в заблуждение. Высокопоставленный иранский представитель Джавад Ваеди заявил в Вене.
Сейчас мы пытаемся избежать конфронтации, но, с другой стороны, у США может быть достаточно власти, чтобы причинить нам вред и боль. Но они тоже могут чувствовать боль. Так что если США выберут эту дорожку, пусть так и будет.
Сказал иранский представитель. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне о переговорах госсекретаря Кондолизы Райс с главой МИД России Сергеем Лавровым. Касаясь обсуждения сторонами ситуации вокруг ядерной программы Ирана, Маккормак следующим образом расценил нынешнюю политику Тегерана.
Пока мы не видим никаких реальных свидетельств изменения позиции иранской стороны. Они просто смеются над нами, проводят массу времени в самолетах, посещая мировые столицы, но не предпринимают никаких серьезных шагов для выполнения требований МАГАТЭ. Не Соединенных Штатов, а именно МАГАТЭ.
Сказал представитель Госдепартамента США. В Ираке жертвами взрывов сегодня стали по меньшей мере 2 человека и 8 получили ранения. Взрывы произошли в 2 районах на западе Багдада. В обоих случаях бомбы были заложены на пути следования полицейских патрулей, но погибли мирные жители. Остается неизвестной судьба 50 сотрудников частного охранного агентства, захваченных вчера в Багдаде группой вооруженных людей в полицейской форме. В Саленском районе Азербайджана скончалась женщина, предположительно от птичьего гриппа. Ведется проверка причин смерти двух других женщин, умерших в том же районе. Польские власти готовы выделить десятки миллионов долларов на компенсацию фермерам в случае необходимости уничтожения домашних птиц, зараженных вирусом птичьего гриппа, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель заявил, что правительство готово выделить на компенсации от 25 до 50 миллионов долларов США. Пока, однако, необходимости массового уничтожения птицы нет. После того, как в городе Торунь были найдены мертвые лебеди, зараженные вирусом H5N1, потребление куриного мяса в Польше упало на треть. В некоторых деревнях фермеры уничтожают гнезда аистов, опасаясь, что эти перелетные птицы могут быть больными. Между тем, власти заявляют, что опасность заражения вирусом птичьего гриппа людей ничтожна. Скорее вы угадаете все цифры в лотерее и выиграете несколько миллионов долларов, чем заразитесь вирусом H5N1, заявил министр здравоохранения Збигнев Релига. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Москве сегодня открывается международная конференция неправительственных организаций «Гражданская восьмерка-2006». Участники планируют подготовить рекомендации «Большой восьмерки» по таким вопросам, как обеспечение энергетической безопасности, борьба с терроризмом и нераспространение оружия массового поражения. Ожидается, что в конференции примут участие представители более 300 неправительственных организаций из 35 стран. Напомним главные новости к этому часу. В нескольких регионах юга России ураганным ветром повалены опоры линии электропередачи. В Владикавказе 4 человека госпитализированы с травмами. В Барнауле суд приговорил лидера местных национал-большевиков Дмитрия Колесникова к 2 годам колонии поселения. В Ираке жертвами взрывов стали сегодня по меньшей мере 2 человека.
С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе «Мощный ураган на юге России». В Северной Осетии 4 человека пострадали, 90 тысяч остаются без электричества. Новое обострение грузино-абхазского конфликта после убийства 4 мирных жителей в Гальском районе Абхазии угрожает выйти из мирных переговоров с Тбилиси. В Москве открылась международная конференция неправительственных организаций. Угрожает ли на самом деле дефолт американскому доллару? Комментарии экспертов. Репортажи на эти и другие темы, а также экономика, обзор региональной российской печати и новости спорта – все это в нашей программе. В Северной Осетии сегодня подсчитывают ущерб от мощного урагана, в результате которого в среду пострадали 4 человека. Пятая часть столицы республики обесточена и отключена от водоснабжения. Всего без электричества остаются более 90 тысяч человек. Из Владикавказа передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Поваленные деревья, сорванные дорожные знаки, светофоры и рекламные щиты. Таковы внешние последствия урагана, бушевавшего более суток в столице Северной Осетии. Порывами ветра сорваны линии передач. Всего в городе произошло более 500 подобных аварий. Муниципальный транспорт фактически не функционирует. Всю ночь городские службы пытались ликвидировать последствия урагана и подключить электроэнергию к правительственным зданиям и госучреждениям. Однако в самой тяжелой ситуации оказались больницы города. Автономных генераторов электропитания им хватало лишь на работу реанимационных отделений. В главной больнице республики ветром сорвало крышу 7-этажного здания. Всю ночь продолжалась эвакуация больных. Полностью снесена крыша и на здании дома печати. Примечательно, что и в республиканской клинической больнице, и в доме печати новую кровлю установили в прошлом году. Частично разрушена крыша и на городском рынке. Сорванная ветром металлочерепица на одном из 5-этажных домов упала на частное домовладение, превратив его в руины. Обошлось без жертв. Спасатели эвакуировали из разрушенного дома семью из 4 человек, в том числе 2 детей. В лечебные учреждения города госпитализированы 4 человек с различными ранениями, один из них в тяжелом состоянии. В мэрии создан штаб по ликвидации последствий урагана, подсчету ущерба и выплате компенсаций. По словам главы администрации Владикавказа Казбека Пагиева, главная задача – ликвидировать аварию на водозаборе. Уже сутки во многих районах города нет воды. Над городом зависло облако пыли. Врачи не рекомендуют больным, страдающим заболеваниями дыхательных путей, выходить на улицу. Муниципальные службы работают в усиленном режиме. Однако их сил не хватает на расчистку завалов. Жители сами распиливают упавшие деревья и расчищают улицы для проезда автотранспорта. Между тем, метеорологи дают неутешительные прогнозы. Они не исключают, что к вечеру из-за резких перепадов давления в городе вновь поднимется ураганный ветер. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
В эфире «Свобода в полдень». В грузино-абхазском конфликте обострение. Президент республики Сергей Багапш заявил, что сегодня до заседания Совета безопасности Абхазии будет рассмотрен вопрос о целесообразности дальнейших переговоров с Грузией по урегулированию конфликта после вчерашнего убийства 4 мирных жителей в Гальском районе. МИД Грузии, в свою очередь, частично возложил ответственность за случившееся на российских миротворцев, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В официальном заявлении Министерства иностранных дел Грузии говорится, что грузинская сторона неоднократно ставила вопрос об открытии в Гальском районе Абхазии с преимущественно грузинским населением офиса по правам человека и введении в регион международной гражданской полиции. По мнению грузинского внешнеполитического ведомства, именно отказом официального Сухуми даже рассмотреть эти предложения и вызвано нынешнее обострение обстановки. В результате теракта накануне погибли 4 абхазца и 6-летняя грузинская девочка. Причем МИД Грузии обращает внимание на то обстоятельство, что преступление произошло в зоне, контролируемой российскими миротворцами. Грузинские дипломаты делают из этого факта вывод, что миротворческие силы России, действующие под эгидой СНГ, не контролируют ситуацию в зоне конфликта и не могут защитить местное население. Между тем, грузинская и абхазская стороны при посредничестве российских миротворцев обсуждают этот трагический инцидент во время очередной встречи совместной комиссии в селе Чубурхинджи Гальского района. Однако представители Грузии и Абхазии по-прежнему обвиняют друг друга. Руководство Абхазии считает, что теракт совершила грузинская диверсионная группа, которая после расстрела 4 человек скрылась на территории Зугдидского района Грузии. Министерство внутренних дел Абхазии уже потребовало от официального Тбилиси найти, задержать и выдать террористов, а также пресечь в дальнейшем деятельность террористических группировок с грузинской территории. В Министерстве внутренних дел Грузии убеждены, что на самом деле в Гальском районе имело место столкновение разных абхазских криминальных группировок, занимающихся контрабандой сигарет, и жертвой перестрелки между ними стала 6-летняя грузинская девочка. Президент Абхазии Сергей Багапш однозначно возложил ответственность за теракт на грузинскую сторону. Абхазский лидер заявил, что в знак протеста Абхазия, возможно, приостановит участие в переговорном процессе с Грузией. Этот вопрос в четверг будет обсуждаться на заседании Совета безопасности Абхазии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сегодня открылась международная конференция неправительственных организаций «Гражданская восьмерка-2006». В ней участвует более 300 организаций из 35 стран. На форуме работает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров, который вышел на прямую связь со студией «Радио Свобода». Здравствуйте, Мумин. Какие вопросы обсуждают участники «Гражданской восьмерки» и что станет итогом конференции?
Здравствуйте. Я должен немножко вас поправить, что около 30 международных организаций представлены на этом форуме. Форум открыла Элла Памфилова, она координатор национальной рабочей группы консультативного совета, и предложила участникам совещания поработать в секциях, точнее, это рабочие группы. Темы следующие: это энергетическая безопасность, второе – образование, третье – борьба с терроризмом, четвертое – бизнес, международная торговля и другие также темы. Сейчас участники форума как раз проводят вот эти секционные совещания, где выступают по очереди, им даются 3 минуты, чтобы они как-то рассказали о своих идеях. То есть сама задача – это сбор, первичная обработка идей, предложений, рекомендаций и затем уже обращение к лидерам группы восьми. То есть итоговый документ будет приниматься завтра по завершению форума. Предполагается передать лидерам стран восьмерки, распространить среди большого круга неправительственных и других заинтересованных организаций. Одной из серьезных практических задач этой гражданской восьмерки 2006 – это получить доступ к аккредитации на саммите представителей гражданского общества и экспертов, то, что произойдет летом в Санкт-Петербурге. Марк?
Скажите, пожалуйста, Мумин, а в кулуарах форума как-то обсуждаются новые российские законы о неправительственных организациях?
Вы знаете, об этом говорила Элла Памфилова, она сказала, что будут обсуждаться все темы, и, естественно, если кто-то поднимет, никто никому ничего не запрещает. Я спрашивал специально, будет ли обсуждаться проблема средств массовой информации в России, проблема ЮКОСа и закон. Естественно, она сказала, что эту тему мы не обойдем, закон о об этом будет говориться в секциях, и по итогам, возможно, вынесут какое-то решение, но впереди еще два дня работы, и поэтому к этой теме можно будет еще вернуться. Марк?
Спасибо, Мумин. На прямой связи с нашей студией был корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Напомню, он рассказывал об открывшейся в Москве международной конференции неправительственных организаций «Гражданская восьмерка-2006». Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, главные новости на этот час.
«Радио Свобода. Новости».
В результате урагана несколько дней бушующего на юге России в Северной Осетии повалены опоры линии электропередачи, деревья, сорваны крыши с домов. Во Владикавказе 4 человека госпитализированы с травмами. В Барнауле суд приговорил лидера местных национал-большевиков Дмитрия Колесникова к 2 годам колонии-поселения за применение насилия в отношении представителя власти. На юго-востоке Турции в городе Ван в результате взрыва погибли по меньшей мере 3 человека, не менее 10 ранены. По данным местных властей, неизвестный бросил бомбу в полицейскую машину, припаркованную около спортивного центра. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте на волнах «Радио Свобода» «Европейский час поверх барьеров» с Иваном Толстым. Главные темы – споры вокруг турецкого боевика «Долина волков», фестиваль Дмитрия Шостаковича в Риме, новая экспозиция Ванзейского музея Холокоста, русский европеец Алексей Константинович Толстой, памяти Глеба Александровича Рара. Все это, напомню, в «Европейском часе поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня. Вы слушаете «Свободу в полдень». Швейцарская фирма «Нога» больше не будет преследовать Россию и арестовывать ее имущество. Сегодня это главная тема на страницах центральных российских газет. Долг страны перед компанией «Нога» составляет около 70 миллионов долларов. На днях этот долг приобрел американский бизнесмен. Кто он и как комментирует это событие пресса, расскажет моя коллега Наталья Япончина.
Самый затяжной скандал постсоветской России кажется близок к своему завершению. Так полагает издание «Газета». Швейцарская фирма «Нога», которая воевала с Российской Федерацией в судах по всему миру и пыталась арестовать ее имущество в счет долга, продала часть этого долга и решила прекратить судебное преследование ввиду его бесперспективности. Покупателем долга выступил американский бизнесмен российского происхождения Алекс Коган. «Коммерсант» пишет о путанице с Коганами, возникшей в начале в сообщениях СМИ. Первым о продаже долгов России Насиму Гаону сообщило французское издание 5 марта 2006 года. По его информации, французские и швейцарские банки продали долги России экс-владельцу Промстройбанка Санкт-Петербурга Владимиру Когану. Сам Владимир Коган в резких выражениях опроверг информацию, но заявил, что, по его данным, долг действительно продан, но московскому банкиру Игорю Когану. В свою очередь Игорь Коган заявил, что долг не покупал, хотя, цитата, и был бы рад, но на других Коганов указывать не стал. И, наконец, во вторник сам Гаон опроверг информацию французских СМИ, заявив, что речь идет о некоем Алексе Когане, предпринимателе из России, живущем в США. Действительно, как пишет газета, в Советском Союзе Александр Коган работал заместителем директора Томскнефти по экономике, а в 1991 году решил заняться практической экономикой в США. Александр Коган занимается проектом строительства воздушных дворцов в России все последние годы, но дела стали налаживаться лишь недавно. В Новогорске на базе Академии МЧС был сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс под номером 1. Кроме того, как отмечает «Коммерсант», Коган рассчитывает построить в России сотни таких мобильных спорткомплексов. 9 из них собираются воздвигнуть в Чечне. На очереди также «Газпром» со своими проектами освоения Крайнего Севера, а в рамках национального проекта «Здоровье нации» Коган предполагает участвовать в тендере по строительству еще 50 сооружений. Было бы забавно увидеть, пишет издание «Газета», кто еще решится участвовать в таком тендере, выступая против человека, который обеспечил свободу передвижения, к примеру, самолета российского президента, ведь теперь его уже не смогут изъять за долги. Как подчеркивает издание «Коммерсант», Коган не скрывает, что выкуп долгов профинансирован российскими банками, а сам он координирует свою работу с Минфином России. Предприниматель, правда, отказался назвать сумму, за которую он выкупил у Насима Гаона долг, однако уточнил, что под кредит компания заложила собственный бизнес в России. Мы договорились, в принципе, и теперь осталось лишь выверить все расчеты», — рассказал финансист по телефону изданию «Газета». Коган подписал все документы еще неделю назад, и, как он заверяет, с этого момента российским активам за границей ничего не угрожает, все исполнительные листы отозваны. Ведомости же отмечают, что использование посредника не только позволило избежать нежелательной огласки на этапе подготовки сделки. Кроме того, если бы Россия погасила долг напрямую, было бы крайне сложно объяснить бессмысленную и дорогостоящую юридическую войну, которую вела Россия с Нога долгие годы. Наталья Япончина, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Грозит ли Америке дефолт? Этот вопрос все чаще задают в самих Соединенных Штатах. Америка скоро достигнет потолка государственного долга, установленного законом. Министр финансов Джон Сноу обратился к законодателям с просьбой срочно повысить лимит, который сейчас не должен превышать 8,2 триллиона долларов. Дополнительный резерв правительство намерено получив, отложив очередное вложение средств в пенсионный план государственных служащих. О сложившейся ситуации наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов беседует с американским экспертом.
Насколько тревожно нынешнее положение? Стоит ли паниковать? Содиректор Центра российских исследований при Гарвардском университете, профессор экономики в Уэлсли колледже Маршал Голдман ответил. В обычных условиях – да. Меня беспокоят такие аспекты американской экономической политики, как иностранная задолженность и бюджетный дефицит, о котором говорит министр финансов Сноу. Но пока другие страны готовы торговать с нами, вкладывать капитал в американскую экономику и одалживать нам деньги, все останется как есть и никакого дефолта не будет. Я помню, как в Америке в 50-х или 60-х годах была паника из-за доллара, который нигде не хотели принимать, потому что он потерял ценность, а несколькими годами раньше, вскоре после Второй мировой войны, долларов не хватало, и все скупали их. Сейчас многое зависит от реакции наших кредиторов. Китайцы, японцы, даже россияне накопили большие резервы американской валюты. Если они решат держать у себя эти резервы, то нам в ближайшем будущем ничего не грозит. Но что, если доллар обесценится, и никто не захочет его принимать? Это грозит катастрофой для такой страны, как Китай, пока второго в мире кредитора Соединенных Штатов, который вот-вот станет кредитором номер один. Если доллар потеряет свою ценность, Китай ничего не сможет продать Америке, которая рассчитывается в долларах. Обесценивание доллара грозит Китаю экономическим и политическим потрясением. Поэтому Пекин продолжает и будет продолжать брать доллары. Известно, что если вы даете в долг слишком много, то ваш должник начинает держать вас под контролем, а не наоборот. Думаю, мы сейчас достигли такого положения в отношениях с китайцами. Они попали в ловушку в этой ненормальной ситуации с нами. Чем больше мы зависим от государств-кредиторов, тем больше государства-кредиторы зависят от нас. Да, поэтому я называю это сумасшедшими объятиями. Китайцы привязаны к зеленой долларовой банкноте, которую вынуждены продолжать поддерживать в собственных же интересах. Но если какая-нибудь другая страна придет и скажет: «Вы как хотите, а я избавляюсь от долларов», ситуация станет очень напряженной. Какие конкретные меры должно предпринять американское правительство, чтобы вывести страну из такого положения? Прежде всего, повторяю, я не знаю, угрожает ли нам дефолт, поскольку кредиторы зависят от нас и не дадут нам упасть. Но если дефицит будет и дальше расти, если мы будем бросать деньги на зарубежные войны, бесконтрольно тратить на восстановление городов, пострадавших от стихийного бедствия, то наступит момент, когда мы не сможем больше финансировать войны и другие дорогостоящие программы, и тогда это приведет не только к экономической катастрофе в Соединенных Штатах, но и в других странах, которые являются нашими торговыми партнерами. Вы считаете, такой момент близок? Да, поэтому многие экономисты не могут понять, почему американское правительство продолжает наращивать дефицит. Президент Буш периодически говорит, что необходимо сократить дефицит и подрезать социальные программы. Но законодатели, реагируя на настроение избирателей, говорят, что социальные программы трогать нельзя. Лучше сократить наши действия за границей. Вот такое положение. Это был Маршал Голдман, американский экономист. Ян Рунов, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
продолжит тему репортаж о ситуации на валютном рынке в России, которая тесно связана с американскими финансовыми событиями. В России инфляция в январе-феврале этого года составила почти половину от прогнозируемого правительством роста цен на весь 2006 год. Для сдерживания инфляции Центральный банк вынужден идти на более быстрое, чем ожидалось, укрепление рубля. Эта политика делает менее привлекательными американские доллары, традиционно используемые населением для хранения своих сбережений, рассказывает экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
Темпы роста потребительских цен в России, по данным официальной статистики, составили с начала года 4,1%. Наиболее сильно подорожали продукты питания, прежде всего сахар и соль. Заметный вклад в раскручивание инфляции внесли и коммунальные тарифы. В среднем по стране они выросли на 15%. Говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Такая продукция, как плодовочная продукция, соль, сахар, которые подорожали все выше 20%. Эти три группы, ну плюс ЖКХ, явились определяющими в динамике темпов роста цен первые два месяца текущего года. Мы думаем, что все же во многом это было спровоцировано и необычными холодами, и таким ажиотажным всплеском спроса на такие товары, как соль. Эти факторы должны уйти, и ситуация должна нормализоваться.
Незапланированную инфляцию в правительстве объясняют сезонными факторами. Однако министр финансов Алексей Кудрин уже признал, что годовой ориентир 8,5% возможно достигнут не будет. В свою очередь президент Владимир Путин требует от правительства добиваться поставленной цели.
Самая главная цель – обеспечение темпов экономического роста при снижении инфляции. Вместе с тем, мы знаем заложенные параметры этого года 8,5%. За первые два месяца уже рост 4%. Мы в конце прошлого года говорили о том, что нужно предпринимать необходимые меры. Разговоров много, а результат пока не тот, который мы ожидали.
Сейчас у финансовых властей не остается иного пути, как сокращать масштабы скупки поступающей в страну валюты. Первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев считает такую политику правильной.
Наша цель – это борьба с инфляцией. Эта инфляция – самое большое препятствие на пути нашего экономического развития. С другой стороны, курс рубля считается обществом тоже очень важная величина. Косвенно всегда считалось, что Центральный банк должен за это тоже отвечать. Мы всегда говорим, у нас одна цель, а общество говорит, а вот мы считаем, что у вас все-таки две цели. И вот этот вот дуализм – это очень непростая ситуация. Но все-таки постепенно мы плавно, но довольно твердо проводим ту линию, что в большей степени борьбу с инфляцией выводим на первый план, а все-таки курсовые соотношения чуть отступают на второй план.
С одной стороны, укрепление рубля заставляет население отказываться от традиционных методов хранения своих сбережений и переводить их из долларов в национальную валюту. Однако, с другой, сильный рубль невыгоден российским товаропроизводителям, которым становится все труднее конкурировать с дешевеющим импортом. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень» завершит разговор о финансовых проблемах американского правительства и о судьбе доллара наш традиционный опрос на улицах Москвы. Корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский спросил у столичных прохожих, какой валюте вы доверяете больше.
Надежный. Вы знаете, в принципе, кредитные карточки меня устраивают вполне.
Доллар. Доллар уже устоялся в России. Российская валюта доллар уже до этого дошли. Но он хоть и скрэчит, но все равно в пределах каких-то он остается постоянно. То есть не было никогда такого, чтобы как в свое время рубль туда-сюда. Евро еще новое, а рубли нестабильные.
Фунты стерлингов, рубль, евро. Прежде всего, рубли. Получал я зарплату в долларах, было жутко неудобно, честно скажу. Доллар он скачет, нестабильная валюта доллар-то.
Рублям просто доверяю всем, в рубли верю.
А сейчас уже рублям, доллар падает, и индекс РТС растет, я думаю, что постепенно все налаживается. Ну, это будет все зависеть от положения дел в экономике, я думаю. Но пока сейчас рубль стабилизируется, евро и доллар не доверяю вообще пока сейчас.
Рублям, потому что любая валюта может за одну ночь исчезнуть. А рубль – это страна, и это деньги свои. Все. Ой, доллару.
Как, почему?
Ну, исторически сложившиеся. Сейчас ничему, на самом деле. И рубль у нас в стране очень тяжело. Скачет. А евро еще новый. На распутье, да.
Евро. Ну, во всяком случае, от внешней политики эта валюта не зависит. Ну, про рубль вообще речи нет. Доллар слишком, опять же, я говорю, слишком завязан на внешней политике, да.
В долларах, наверное, не знаю. Так удобно всегда так делать.
Какой валюте вы доверяете больше? Такой вопрос задавал прохожим на улицах Москвы корреспондент Радио Свобода Никита Татарский. Сегодня в 19 часов по московскому времени слушайте на волнах Свободы программу «Время гостей». Петербургские архитекторы и строители убеждены, что в зоне риска находятся здания всех старых вокзалов, рынков и крупные строительные объекты. Об этом Виктор Резунков беседует с директором петербургской научно-технической фирмы «Геофизприбор» Адамом Гликманом и заместителем генерального директора экспертного совета по определению надежности предприятий строительного комплекса Эдуардом Семеновым. Повтор программы завтра, 10 марта, в 4 часа утра. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите, чем встревожены сотрудники Государственного музея истории и религии накануне его 75-летия. Новости науки. Ученые считают, что регулярное употребление кофе не обязательно увеличивает риск сердечных приступов. В Вологодской области журналист подал в суд на губернатора, главная тема местных газет в обзоре нашего корреспондента. Рассказ об экономическом протекционизме в Европе и обзор российских и мировых новостей экономики, а затем спортивная панорама. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. На юге России бушует ураган. В Ингушетии и Северной Осетии порывистый ветер валит деревья и опоры линии электропередачи. В Владикавказе 4 человека госпитализированы с травмами. В связи с угрозой исхода снежных лавин закрыта Транскавказская магистраль. В Барнауле суд приговорил лидера местных национал-большевиков Дмитрия Колесникова к 2 годам колонии поселения. Колесников осужден за применение насилия в отношении представителя власти. В Москве открылась международная конференция неправительственных организаций «Гражданская восьмерка 2006». В ней принимают участие представители более 300 неправительственных организаций из 35 стран. Заседание Международного агентства по атомной энергии в Вене, посвященное иранской ядерной программе, завершилось безрезультатно. На юго-востоке Турции, в городе Ван, в результате взрыва погибли по меньшей мере 3 человека, не менее 10 ранены. По данным местных властей, неизвестный бросил бомбу в полицейскую машину, припаркованную около спортивного центра. Кашмирская исламистская группировка «Лашкар-и-Кахар» взяла на себя ответственность за взрывы в индийском городе Варанаси 7 марта. В городе Тында Амурской области при взрыве гранаты в помещении коммерческого банка 1 человек погиб и 4 получили ранения. Сегодня в Воронежском областном суде в закрытом режиме пройдут предварительные слушания по делу об убийстве перуанского студента. В Верховном суде Башкирии сегодня начинаются слушания по делу ученого Аскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте двойных технологий.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас о новостях, не связанных с политикой. В будущем году Государственному музею истории и религии в Санкт-Петербурге исполняется 75 лет. Его сотрудники встревожены тем, что их уникальный музей могут присоединить к Государственному музею этнографии, лишив его смысла как музея духовной истории человечества, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Государственный музей истории и религии был создан в 1932 году в Ленинграде при Академии наук СССР. В разные годы здесь работало много известных ученых-этнографов, историков, религиоведов. Со временем его название стало звучать как «Музей истории, религии и атеизма», отражая идеологическую задачу, критику и разоблачение религии и доказательство неизбежного торжества атеизма. До 1991 года музей размещался в Казанском соборе. В годы перестройки православные реликвии, попавшие в музей во время репрессий против церкви, а также многие предметы, необходимые для отправления богослужений, были церкви возвращены. В 1991 году музею было отдано новое здание на Почтамской улице 14, куда и были перевезены 180 тысяч единиц хранения, в том числе уникальная библиотека, коллекция редких книг и инкунабул, научно-исторический архив. Среди экспонатов музея есть поистине бесценные, говорит ученый-секретарь музея Владимир Иванов.
У нас на первом этаже хранится настенная роспись Сурикова, 4-й Вселенский собор, единственная уцелевшая, взята из храма Христа Спасителя, когда храм разрушали.
Сотрудники музея хотят отразить мировую историю религии.
У нас начинается с архаических верований, в основном на материалах Сибири. Затем у нас религии Рима и Греции. Мы, конечно, здесь не можем соперничать с Эрмитажем, но у нас зато есть свой уникальный материал там. Наша экспедиция музейная 16 лет работает в Крыму, копает такие некрополи, как Эллурат и Китея античные. Оттуда очень много материала. Есть, например, реконструкция захоронений, которые показывают сложность мировоззрения античного, как-то в одной могиле находится погребение взрослого человека, младенца, маленького ежика, маленького зайчика.
В конце года планируется открыть отдел, посвященный исламу.
Мы реализуем мероприятия, имеющие цель поддержания диалога. И сами представители конфессий, которые участвуют в наших круглых столах, они отмечают, а вот у вас мы можем собраться все вместе. Мы получаемся, с одной стороны, нейтральная территория, с другой стороны, заинтересованная, чтобы было вот это состояние диалога.
На базе музея осуществляются и другие программы, направленные на диалог между разными конфессиями. Действует экспертный совет по вопросам религиоведческой экспертизы, призванный противодействовать религиозному экстремизму и ксенофобии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в полдень». На очереди в нашей программе «Научная панорама». Рубрику подготовил Александр Сергеев.
Регулярное употребление кофе может как уменьшать, так и увеличивать риск возникновения сердечных приступов. Все определяется генетической предрасположенностью организма, а точнее всего одним геном, от которого зависит скорость разложения кофеина. Тем людям, у которых этот ген обеспечивает высокую скорость метаболизма кофеина, пить кофе полезно. У них употребление 2-3 чашек кофе в день на 22% снижает вероятность заболеваний сердца. Но вот тем людям, которым досталась другая версия того же самого гена, кофе скорее вреден. 2-3 чашки в день увеличивают риск возникновения сердечных приступов на 36%, а если употреблять более 4 чашек в день, то риск возрастает на 60%. Канадские специалисты из Университета Торонто привлекли к участию в своем исследовании около 2200 человек. Медленный ген, который приводит к неблагоприятному воздействию кофе, был выявлен у 55% участников исследования. Японское космическое агентство JAXA сообщило, что смогло восстановить связь с аппаратом Хаябуса, который в прошлом году совершил посадку на астероид Итакава и сделал попытку взять с поверхности образцы грунта. Связь с Хаябусой была потеряна в конце прошлого года, когда из-за утечки топлива и проблем с ориентацией аппарат не смог взять курс на Землю. Сейчас данные телеметрии говорят о том, что запасы топлива и окислителя для двигателей ориентации практически полностью утрачены. Однако руководитель полета Дьюнитиро Кавагути еще надеется, что ориентацию аппарата удастся стабилизировать с использованием ионного двигателя, и через 3 года можно будет предпринять новую попытку возврата на Землю. В Египте на побережье Красного моря обнаружены остатки самых древних в истории морских судов, возраст которых оценивается в 4000 лет. Находка сделана в 20 километрах к югу от современного города Сафага. Вместе с деревянными деталями кораблей найдена также стела фараона Аменемхата III. Специалист по древнему кораблестроению профессор Черрил Варт из Университета штата Флорида считает, что древние корабли первоначально строились на берегах Нила, затем они разбирались на части и переносились по пустыне к берегу моря. Дальность морских рейсов составляла более 1500 километров. Вернувшиеся корабли вновь разбирались, шкиперы проверяли все части и помечали красной краской те из них, что пришли в негодность. В этих древних морских экспедициях могли принимать участие более 3500 человек.
Научную панораму подготовил и представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас обзор российской региональной прессы, и сегодня это самые интересные публикации газет Вологодской области. Одна из главных тем – судебный иск, который один из местных журналистов подал против губернатора региона. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Алексею Завьялову.
О начале судебного процесса по иску журналиста к губернатору рассказывает свежий номер вологодского еженедельника «Премьер». 6 марта в городском суде Вологды прошли первые слушания. Их инициатором стал журналист газеты «Русский Север» Сергей Расов. Он считает, что глава Вологодчины Вячеслав Позгалев публично оскорбил его своей речью, произнесенной в декабре прошлого года на встрече с ветеранским активом. Поводом для губернаторского гнева послужила статья Расова, посвященная проекту «Великий Устюг. Родина Деда Мороза». В своей тираде в адрес журналиста Вячеслав Позгалев употребил тогда непарламентское выражение «урод».
Сидит, пишет в углу, я фамилию могу назвать, Сергей Расов. И надо такую гадость написать. Во-первых, вранье. Ну как это? Дед Мороз отстирывает грязный день. Бред какой-то. Исключительно непорядочного человека. Я вот на месте журналистской братья бы объявил бы ему бойкот. Приехал к нам из Казахстана. Здесь, значит, ничего родного нет. Обгадил область. Обгадил, значит, гордость, так сказать, областную. Поэтому, когда я говорю о патриотическом воспитании, нам нужно вот от таких уродов избавляться.
Сергей Расов требует 1 миллион рублей за возмещение морального ущерба и опубликование решения суда в официальной газете областного правительства, сообщает премьер. Первое заседание длилось всего 10 минут, потому что в зал не явилась сторона ответчика. Губернатор Вячеслав Пызгалев прислал в суд ходатайство об отложении слушаний, поскольку именно 6 марта уехал в командировку в Санкт-Петербург. Судья Маргарита Зимина сочла эту причину уважительной и перенесла заседание на 27 марта. Адвокат журналиста Сергея Расова Олег Сурмачев первым слушанием дела остался недоволен.
Мы были не готовы к развитию событий таким образом. В том смысле, что мы не предполагали, что губернатор должен на это заседание сам лично прийти и явиться. У него есть право работать через своего представителя. И поэтому нам удивительно то, что губернатор таким образом проявил волю и желает сам участвовать каким-то образом в этом процессе.
Интрига состоит в том, что вскоре адвокат журналиста Олег Сурмачев предстанет перед квалификационной комиссией Вологодской адвокатской палаты. Один из судей военного суда обратился в палату с жалобой на профессиональную деятельность адвоката. Судьба Олега Сурмачева должна решиться за несколько дней до ближайшего заседания суда по иску журналиста к губернатору. При неблагоприятном исходе Олег Сурмачев может лишиться статуса адвоката, и интересы журналиста Сергея Расова придется представлять кому-то другому, сообщает свежий выпуск газеты «Премьер». Вологодский еженедельник «Все и сразу» рассказывает о писателе Борисе Акунине, который в компании с Леонидом Парфеновым отметил широкую масленицу на Вологодчине. Выяснилось, что Борис Акунин намерен написать очередную книгу, используя вологодский материал. За 2 дня писатель посетил Ферапонтово, Кирилло-Белозерский монастырь, а масленицу встретил на базе отдыха в деревне Сизьма.
Я кое-что посмотрел и пощупал. В частности, меня интересовали рукописные раскольничьи книги, которые у него в коллекции тоже есть. Здесь на Вологодчине зимой еще красивее, чем летом. Я был здесь летом в прошлый раз, когда мне нужно было писать роман «Пелагея. Черный монах», действия которого происходят тоже на русском севере. Вот я проехал по всему русскому северу тогда, и в том числе был и здесь, на Вологодчине.
Когда именно выйдет новая повесть с вологодскими мотивами, Борис Акунин не рассказал, сообщает «Вологодский еженедельник» «Все и сразу». Алексей Завьялов для «Радио Свобода», Вологда.
В эфире «Свобода в полдень», и сейчас снова об экономике, на этот раз международной. В Европе набирает силу тенденция к экономическому протекционизму. Все чаще государство препятствует проникновению крупных иностранных компаний на свой рынок, особенно когда это касается стратегических отраслей. Продолжит тему мой коллега Ефим Фиштейн.
Первым вопиющим примером такого отторжения иностранного капитала был срыв попытки индийского сталелитейного гиганта Лакшми Миттал прикупить люксембургско-бельгийско-французский металлургический комбинат «Арселор». Тогда это толковалось как нежелание французов впускать в Европу предприимчивых азиатов. Но сегодня ясно, что такая тенденция не ограничивается только азиатской конкуренцией. Наиболее последовательно такая политика проводится Францией. Вот что сообщает из Парижа Семен Мирский.
Факт вспышки экономического патриотизма во Франции можно продемонстрировать на множестве примеров. Но поскольку времени у меня мало, я ограничусь только одним, но зато весьма показательным. Итальянский энергетический концерн «Энель» заявил недавно о своем намерении приобрести французскую фирму «Суэз», специализирующуюся в сфере распространения и доставки предприятиям энергоносителей. Правительство Франции, решившее не допустить приобретение фирмы «Суэз» итальянской «Энель», в срочном порядке провело сделку так называемого дружеского слияния «Суэз» и концерна «Газ де Франс», 80% акций которого находятся в руках государства. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен обосновал решение о слиянии «Суэз» и «Газ де Франс» необходимостью обеспечить мощности инвестиций и производства страны в области энергетики. Правительство Италии, как и следовало ожидать, отреагировало на решение правительства Франции, указав, что слияние «Суэз» и «Газ де Франс» в данных условиях противоречит основным принципам деятельности и основополагающим документам Европейского Союза.
Какой реакции ждать от оскорбленных итальянцев? Я позвонил на факультет политических наук Миланского университета и связался с завкафедрой истории общественных институтов профессором Паулой Брунду. Оказалось, что она никаких выпадов с итальянской стороны не ждет.
Public opinion doesn't know very well the problem.
Общественное мнение недостаточно осведомлено о проблеме, не знает подробностей происшедшего. Все, что оно знает из печати, это то, что французская сторона повела себя некорректно и нарушила принцип либерального подхода и свободного рынка. В любом случае, Италии не следует отвечать введением протекционизма и защиты итальянского рынка от французских или любых других иностранных товаров. Этот случай показывает, что Европа еще не преодолела в себе протекционистские или националистические пережитки.
Таково мнение итальянского профессора политологии Миланского университета Паулы Брунду.
Рассказывал Ефим Фиштейн. К экономической теме в обзоре мировых новостей бизнеса и экономики мы вернемся через минуту. А сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Я напомню, вы слушаете «Свободу в полдень». Время заголовков новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате урагана, несколько дней бушующего на юге России, в Северной Осетии повалены опоры линий электропередач, деревья, сорваны крыши с домов. Во Владикавказе 4 человека госпитализированы с травмами. Иран намерен противостоять любому политическому давлению по поводу его ядерной программы, заявил иранский президент Махмуд Ахмадинеджад. Власти Китая опубликовали доклад о положении в области прав человека в Соединенных Штатах в ответ на ежегодный доклад Госдепартамента США о положении с правами человека в мире. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас экономическая панорама. Ее подготовил Иван Трефилов.
Золотовалютные резервы России в феврале увеличились на 4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 195 миллиардов 900 миллионов долларов. Такие данные распространил Центральный банк страны. По объему золотовалютных резервов Россия по-прежнему занимает 5-е место в мире после Японии, Китая, Тайваня и Южной Кореи. Нефтяная компания «Лукойл», крупнейшая в стране, начала продажи на собственных автозаправочных станциях в Москве и Московской области автомобильного бензина марки АИ-92 и АИ-95 улучшенного качества. Это топливо, как сообщили представители компании, по своим эксплуатационным и экологическим нормам соответствует стандартам для выхлопных газов Евро-3 и Евро-4. В перспективе «Лукойл» планирует продавать автомобильный бензин этих марок и в других регионах страны. Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект, отменяющий действие так называемой поправки Джексона-Вейника в отношении Украины. Поправка в торговое законодательство США, названная по имени двух ее инициаторов и принятая еще в 1974 году, вводила дополнительные ограничения на торговлю с Советским Союзом как страной, препятствующей свободной эмиграции. В отношении России эта поправка официально до сих пор не отменена, хотя фактически не применяется. Американские законодатели увязывают отмену поправки в отношении бывших советских республик с завершением двусторонних переговоров об их вступлении во Всемирную торговую организацию. Соглашение о завершении таких переговоров с Украиной было подписано в Вашингтоне 6 марта. Министерская конференция Организации стран-экспортеров нефти на заседании в Вене приняла решение сохранить объемы добычи на существующем уровне. На долю 11 стран, участниц организации, приходится почти 40% всей добываемой в мире нефти. Очередная конференция ОПЕК пройдет 1 июня в столице Венесуэлы. Европейские ветеринарные власти отменили запрет на поставки говядины из Великобритании, который был введен ровно 10 лет назад в связи с эпидемией коровьего бешенства на территории этой страны. За последние 20 лет в Великобритании было зарегистрировано 185 тысяч случаев заболевания животных коровьим бешенством, тогда как в 2005 году всего 160, причем все они были оперативно локализованы. Курс доллара на сегодня 27 рублей 99 копеек, на 11 копеек выше, чем перед праздником. Евро стоит сегодня 33 рубля 48 копеек. По сравнению со вторником он подешевел на 17 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор, который сегодня представит моя коллега Наталья Федотова. Добрый день, Наталья, вам слово.
Добрый день. Завтра в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» начинается чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях. Подробнее об этом после выпуска спортивных новостей. В среду состоялись 4 ответных матча 1/8 финала розыгрыша футбольной лиги чемпионов. Лион после победы в первом матче 1-0 в ответном разгромил ПСВ Эйндховен 4-0. Милан, завершивший первую встречу с Баварией в ничью 1-1, во второй выиграл с крупным счетом 4-1. Прошлогодний победитель этого турнира Ливерпуль проиграл Бенфике 0-2 и выбыл из борьбы, поскольку в первый раз также уступил 0-1. И, наконец, Арсенал и мадридский Реал голов друг друга не забили. За счет победы 2 недели назад 1-0 в четвертьфинал вышел лондонский клуб. Напомню, что днем ранее в следующий круг пробились Ювентус, Барселона и Вильярреал, а последний участник 1/4 финала определится 14 марта в матче Интер-Аякс. Казанский «Рубин» стал первым четвертьфиналистом Кубка России по футболу. В ответ на матч 1/8 финала он добился победы над ярославским «Шинником» 2-0. Решающий гол в дополнительное время забил Джамбулат Базаев. Соперником «Рубина» в следующем круге станет победитель пары ЦСКА «Спартак» Кострома. Во Франции продолжается первая в сезоне веломногодневка серии «Протур» Париж-Ницца. После третьего этапа желтую майку лидера захватил американец Флойд Лэндис. На финиш дистанции в 168,5 километров между городами Жульенас и Сент-Этьен Лэндис прибыл вместе с испанцем Пачи Виллой на 1 минуту и 16 секунд впереди основной группы. Победа на этапе досталась Вилле, а Лэндис вышел на первое место в общем зачете. В среду в славянском местечке Поклюка стартовал 7-й этап Кубка мира по биатлону. Победу в 10-километровом спринте одержал норвежец Оли Эйнер Бьерндален. Второе и третье места заняли француз Рафаэль Пуаре и швед Карл-Йохан Бергман. В общем зачете лидирует Пуаре 511 очков, на 7 отстает Бьерндален и на третьем месте идет немец Свен Фишер, у него 488 очков. Лыжники выступали вчера в Швеции на 13-м этапе Кубка мира. У женщин в комбинированной гонке 2 по 5 километров победила немка Эви Захенбахер. Второе место заняла Катерина Нойманова из Чехии, третья канадка Бекки Скотт. У мужчин, также состязавшихся в дуатлоне 2 по 10 километров, первым к финишу пришел норвежец Петер Нортук. За ним следом, показав одинаковое время, расположились два немца, лидер общего зачета Тобиас Ангерер и Аксель Тайхман. И лишь фотофиниш выявил преимущество Ангерера. В Америке, в Индиан Уэллсе, стартовал крупный женский теннисный турнир с призовым фондом более 2 миллионов долларов. Россиянка Екатерина Бычкова обыграла Генриету Надьеву из Словакии 6-3, 6-0. Также успешно прошли первый круг американки Лиза Раймонд, Машона Вашингтон, Джейми Джексон и Меган Шонесси, Елене Данилиду из Греции, немка Юлия Шруф. На международном шахматном супертурнире в Линарисе в 12-м туре все партии завершились в ничью. Венгр Петер Лека играл с французом Этьеном Бакро, россиянин Петр Свидлер с Левоном Араняном из Армении, болгарин Веселин Топалов с украинцем Василием Иванчуком и испанец Франсиско Вальеха с Теймуром Раджабовым из Азербайджана. За 2 тура до окончания соревнований лидирует Лека 7,5 очков, на пол очка меньше у Араняна, по 6,5 набрали Топалов и Раджабов. Чемпионат мира по легкой атлетике, стартующий завтра в Москве, будет одним из самых представительных за последние годы. В соревнованиях примут участие спортсмены из 140 стран мира. О ходе подготовки к мировому форуму рассказывает наш корреспондент Елена Приходько.
Этого события российские любители королевы спорта ждали несколько лет, а представители оргкомитета готовились год. В Москву привезли суперсовременную беговую дорожку немецкого производства стоимостью в 1 миллион евро. И на ней уже, кстати, был установлен один рекорд. Дело в том, что перед чемпионатом мира дорожку в Олимпийском уже успели опробовать в боевых условиях. Здесь провели Кубок Надежды – традиционный международный турнир для юниоров. Так вот, там в секторе для прыжков в шестом Кристина Улитина из команды Эстонии установила новый рекорд своей страны для взрослых, взяв высоту 4 метра. Согласитесь, начало положено хорошее. Руководство сборной России в лице государственного тренера Валерия Куличенко заявляет, что команда завоюет в Москве 18 наград, по 6 каждого достоинства. По нашим прикидкам, это количество должно обеспечить нам первое общекомандное место. Если мы завоюем больше медалей, то это будет считаться несомненным успехом, меньше – неудовлетворительным результатом, заявил в одном из интервью Куличенко. Что ж, посмотрим. Россияне действительно способны завоевать много наград на этом чемпионате мира. В конце концов, домашняя арена обязывает не упасть в грязь лицом. К тому же, зимнее первенство планеты в рядах ведущих атлетов вызывает куда меньше энтузиазм, чем летний чемпионат. В Москву приедут далеко не все сильнейшие атлеты мира. Зимний сезон многие из них просто пропускают. В то время как за сборную России выступят практически все лидеры. Даже Юрий Барзаковский, который изначально планировал этот сезон пропустить, все-таки выйдет на дорожку в Олимпийском на своей коронной дистанции 800 метров.
Я рассчитывал отдохнуть после довольно-таки длинного летнего сезона. И думал, что отдых затянется и так далее. Но на самом деле я отдохнул довольно-таки долго. Я отдыхал 2,5 месяца, практически не бегал совсем. Весь октябрь, ноябрь и середину декабря. До середины декабря. В середине декабря я начал тренироваться. И вроде бы как бы отдохнул целиком. И тренер сказал, что выступлю на некоторых стартах зимой. Но потом начал набирать форму. И тренер сказал, что возможно будет участие на чемпионате мира.
Таково было мнение олимпийского чемпиона Юрия Барзаковского. Хотя, конечно, основные медальные надежды руководство команды традиционно связывает с женской половиной сборной. В ряде дисциплин Россия имеет все шансы выиграть по несколько медалей. Елена Исинбаева и восстановившаяся после травмы Светлана Феофанова будут задавать тон в прыжках шестом. Олеся Красномовец и Наталья Назарова имеют хорошие шансы на успех на дистанции 400 метров. Две Татьяны Лебедева и Котова в тройном прыжке и в прыжке в длину. Впрочем, медальные амбиции россиянок присутствуют в каждой дисциплине, и перечислив одних, можно нечаянно обидеть других. Если же говорить об организации чемпионата мира, то тут практически нет сомнений, что он будет проведен на весьма высоком уровне. То, что российские устроители уже научились создавать хорошие условия для атлетов, можно было убедиться на примере ежегодного вызова России. Вот только одно сомнение закрадывается. Смогут ли организаторы обеспечить явку многотысячной армии болельщиков? Конечно, поклонников королевы спорта в России много, но вот живым соревнованиям они обычно предпочитают телетрансляции, коих сейчас будет, кстати, достаточно много. В то, что невысокий зрительский интерес удастся компенсировать зарубежными любителями легкой атлетики, тоже не верится. Впрочем, сами спортсмены уверены, что необходимая поддержка все же будет.
Это было мнение Елены Приходько. Отмечу, что московские власти также обеспокоены недостаточным вниманием любителей спорта к мировому первенству. Так, мэр Москвы Юрий Лужков обратил внимание на то, что в городе практически нет информации об этом важном событии, и распорядился в течение недели разместить большое количество рекламных плакатов. Но сегодня в центре внимания, конечно, будет футбол. В розыгрыше Кубка УЕФА состоятся первые матчи 1/8 финала. Единственная российская команда, добравшаяся до этой стадии турнира, «Зенит», будет играть во Франции с Марселем. В других видах спорта также сегодня будет происходить много интересного. «Локомотив» Белогорья сыграет ответный матч 1/4 финала мужской волейбольной лиги чемпионов с итальянской «Перуджей». В мужской баскетбольной Евролиге «Оле» пройдут матчи третьего тура топ-16. ЦСКА встречается с немецким «Бамбергом». В Словении на 7-м этапе Кубка мира по биатлону женщины будут выступать в спринтерской гонке на 7,5 километров. Продолжатся матчи первого круга на женском теннисном турнире в Индиан Уэллсе. А на веломногодневке Париж-Ницца пройдет 4-й этап между городами Сент-Этьен и Росто. Ну вот, Марк, это все, что я хотела сегодня рассказать о спорте.
Спасибо. С самыми важными событиями в мире спорта вас познакомила Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Арслан Саидов, продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей слушайте в прямом эфире «Радио Свобода» программу «С христианской точки зрения». В нашей студии Людмила Улицкая. Разговор с писательницей пойдет о том, что такое интимная жизнь, когда есть вера, и что такое вера, когда нет интимной жизни. Помогают они друг другу или мешают? Ведет передачу Яков Кротов. Повтор завтра в час ночи. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Необходимы срочные меры по прекращению этой блокады.
Я не верю, что в Ираке идет гражданская война. Потенциальная возможность для нее, однако, всегда была здесь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы рассматриваем это как попытку государственного переворота.
Я присоединяюсь к требованию положить конец насилию против женщин.
Эта птица нафарширована вирусом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве МНУКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».
Говорит.